Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Действительно ли многих людей, пожелавших вчера задать неутвержденные начальством вопросы Владимиру Путину, силой не пускали к телекамерам? Продолжение истории вокруг знаменитого мебельного магазина «Три кита» в Москве. И проходит сейчас в Киеве саммит Украина-ЕС. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. Все это в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Вчерашний разговор с Владимиром Путиным точка продолжения. Побил очередной рекорд. Статистики все еще подводят итоги. Сколько времени длилось общение премьера с народом, сколько вопросов было задано, на какое количество этих вопросов Путин ответил. Но вряд ли кто-то будет считать, сколько вопросов главе российского правительства так и не смогли задать. О том, как отфильтровывают вопросы премьеру, в материале моей коллеги Елены Поляковской.
За 4 часа общения с гражданами России Владимир Путин ответил на 86 вопросов. Впрочем, еще многие из тех, кто хотел спросить главу правительства о его взгляде на решение насущных проблем, осталось по разным причинам за рамками телевизионного разговора. На связь со студией в гостином дворе, где находился премьер, вышли практически все федеральные округа. Особое мнение было приковано к тем регионам и предприятиям, где именно Путину приходилось бывать и решать проблемы. Одной из горячих точек, откуда поступали вопросы премьеру, стал машинный зал Саяно-Шушенской ГЭС, пострадавший от аварии летом этого года. Председателя комитета помощи жертвам аварии на Саяно-Шушенской ГЭС «Ступени к жизни» Николая Жолоба под разными предлогами к эфиру не допустили, и его землякам стоило немалых усилий добиться того, чтобы премьеру задать свой вопрос смогла Елена Малик, вдова одного из погибших. Говорит Николай Жолоб, потерявший во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сына.
Слава Богу, выступила наша девочка. Вы видели, да, Лена Малик? Это вдова. Выступила, молодец, все сказала. Держала слезы, потом они ревели с Юлей, правда, но ничего, все нормально. Я бы Путина попросил, во-первых, с Хакасией разговаривать целый час. Вот, это первое. Я бы с ним разговаривал, немножечко жестче. Почему? Потому что на сегодняшний день нужна федеральная программа по социальным всем вот этим вопросам.
Журналист из Саяногорска Эрик Чернышов вместе с депутатом городского собрания Григорием Назаренко попытались попасть в машинный зал, но пройти сквозь кордоны им не удалось. Вероятно, их вопрос был кому-то неугоден, рассказывает Эрик Чернышов.
Я хотел задать вопрос про безопасность. Насколько безопасно сейчас находиться людям ниже плотины? Потому что все больше и больше поступает сведений, что само тело плотины, оно, в общем-то, претерпело изменения необратимые. И находиться ниже по течению Енисея уже небезопасно становится. То есть это повышенная трещиноватость, это практически отрыв плотины от днища Енисея. Вот эта вот арочно-гравитационная конструкция становится практически уже просто арочной. Фактически плотина сейчас не стоит на дне, а висит на скалах. Но это все на уровне слухов. Хотелось бы, чтобы премьер-министр занялся этой проблемой, создал комиссию по изучению этой проблемы.
На связи со студией РТР были работники Ижорского завода, Магнитогорского металлургического комбината, Ангарского судостроительного завода и многих других. Было и прямое включение из Пикалева, где премьеру в этом году лично пришлось разруливать ситуацию. По ранее представленному плану встречи в телеэфире Светлана Антропова, руководитель профсоюза трех градообразующих предприятий Пикалева, должна была быть первой из выступающих от работников комплекса. Но неожиданная компания ВГТРК исключила ее из числа выступающих и даже из числа присутствующих на съемочной площадке. Во время общения премьера с народом Светлану удерживали в одном из кабинетов завода управления, заперев дверь на ключ. По словам Антроповой, она всего лишь хотела поставить простые вопросы о дальнейшей стратегии работы Пикалевского комплекса.
Почему так считаю, что это так опасно? И как бы лидера, председателя профсоюзного комитета исключать из числа присутствующих, кто может более глубоко представить интересы всех работников и являться более подготовленным лицом, как не председатель правкома? Вот это очень неприятно. неприятно и непонятно.
Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, который входит в так называемый путинский пул, считает, что обычная даже на международном уровне практика заранее оговоренных вопросов снижает накал подобных мероприятий. Колесников считает, что правильные вопросы не являются пожеланием российского премьера, которому, по мнению журналиста, интереснее работать в условиях экспромта.
Сама эффективность, мне кажется, прямой линии определяется в таких ситуациях накалом разговора. Вот накал разговора, люди, которые не смогли задать этого вопроса, они, конечно, могли бы и обеспечить. Но мне, с одной стороны, жалко, конечно, что вот этого не вышло. А с другой, я, к сожалению, не знаю толком всех причин, по которым люди эти не получили слово. Так вот, на вскидку, этих людей вообще-то не так уж, честно говоря, и много, да? Потому что вот эта женщина из Пикалева, она сама говорит, что ей объяснили это тем, что, в общем, она не должна, как руководитель, пусть даже и профсоюза, участвовать, что премьер хочет пообщаться с рабочими. Я, правда, не исключаю, что она уже до этого, так сказать, у себя на предприятии представляла такую, по крайней мере, потенциальную опасность для руководства заводом. Называлась прямая линия, как известно, разговор с Владимиром Путиным, продолжение. Это задумывалось как продолжение тех разговоров, которые были у премьера во время его визитов на эти предприятия, на заводы, по которым мы ездили в течение всего года. С этой точки зрения формат такой логичный, выстроенный, мне кажется.
По словам людей, знающих тонкости проведения подобных телевизионных разговоров с главой правительства, прямая линия проходит по заранее продуманному плану. Как сказал в интервью «Радио Свобода» журналист издания «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман, накладки в таких случаях маловероятны.
Мы несколько раз уже занимались этим вопросом, и конкретно этой прямой линией мы не занимались, не выясняли, кто где стоял и какие писал вопросы, но в целом мы понимаем, что это срежиссированное шоу от начала до конца. И все вопросы, которые задают участники, заранее известны тем, кто на них отвечает. Я не знаю, что там было в Пикалево, но более-менее понятно по прошлому. Я не знаю, как было сейчас, но про прошлое мы твердо знаем, что те, кто на них попадают, проходят некий специальный контроль, и их появление там не случайно. Каждый знает свою роль. Это довольно масштабное мероприятие. Соответственно, нужно какое-то время, чтобы подготовиться. Это все всегда режиссируется. То, что мы видим по телевидению, никогда не является спонтанным действием.
И все же в ходе прямой линии телезрители увидели высказывания, которые сложно спланировать. Например, Путину надо уйти раз и навсегда. Это сообщение появилось в бегущей строке. Каким образом оно попало на экран, даже для многих специалистов осталось загадкой. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут, почти уже. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России проведет проверку законности выдачи сертификатов на пассажирские вагоны поезда «Невский экспресс». Ранее в СМИ появилась информация о том, что большое число жертв и пострадавших при крушении «Невского экспресса» 27 ноября связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. Саратовский журналист Александр Крутов выиграл иск в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Он оспаривал решение российского суда, касающееся его противостояния с руководством прокуратуры Саратовской области. Россия и США завершают подготовку нового договора по стратегическим наступательным вооружениям, сообщил МИД России накануне истечения срока действия прежнего соглашения, подписанного в 1991 году. В Брюсселе сегодня проходит заседание Совета Россия-НАТО. Это первая встреча на уровне министров иностранных дел после российско-грузинского конфликта, когда отношения между Москвой и НАТО заметно ухудшились. В Пакистане не менее 30 человек убиты, многие ранены в результате нападения на мечеть в городе Равалпинди, где расположена и армейская штаб-квартира. Союзники США по международной коалиции в Афганистане заявили, что готовы направить в эту страну еще около 7 тысяч военнослужащих. В Молдавии председатель демократической партии Мариан Лупу вновь стал единственным кандидатом на пост президента страны на повторных выборах 7 декабря. Белорусские депутаты ратифицировали пакет из 13 документов, касающихся функционирования таможенного союза Казахстана и Белоруссии. В Киеве сегодня проходит ежегодный саммит «Украина-Евросоюз». В подмосковном городе Щербинка сегодня вышли на митинг жильцы домов, принадлежавших ранее Министерству обороны. Людям грозит выселение. Мэрия столицы Латвии Риги выделила 2 миллиона долларов для обеспечения работы полевых кухонь в помощь голодающим. Правительство Непала провело сегодня заседание на Эвересте с целью привлечь внимание к проблеме влияния глобального потепления на ледники Гималай. Как всегда отмечу, что все последние новости Радио Свобода, репортажи корреспондентов, блоги наших авторов, наши эксклюзивные интервью, тексты всех программ и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Анастасия Кириленко. Анастасия, здравствуйте, и давайте начнем наш разговор, с главных международных событий. Видимо, это увеличение численности войск международной коалиции в Афганистане, о чем я только что сказал, читая сводку новостей. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Действительно, одной из главных международных новостей стало увеличение численности войск в Афганистане. Об этом пишет сегодня газета Wall Street Journal. В ближайшее время США направят 30 тысяч своих военных, а остальные страны, в основном члены НАТО, более 5 тысяч. Миссия Североатлантического альянса в Афганистане входит в новую критическую фазу. Или пан, или пропал, отмечает Wall Street Journal. В четверг и пятницу госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит переговоры по Афганистану в Брюсселе. В итоге дополнительные войска согласились послать, в частности, Италия и Великобритания, а также страны, не являющиеся членами НАТО. Среди них Южная Корея и Грузия. Специальный представитель США по Афганистану и Пакистану Ричард Холбрук сказал журналистам, что ранее очень сложным для США в Афганистане было подготовить достаточное количество афганских полицейских, многие из которых были неграмотными. Сегодня главная задача – победить коррупцию, а также наладить сотрудничество с Пакистаном, куда бегут афганские боевики, добавил спецпредставитель. Первая реакция уже последовала из Исламабада. От удовлетворения этим заявлением до опасений, что оно означает намерение США усилить давление и ослабить Пакистан. Об этом пишет сегодня газета «Le Temps». Жаркие дебаты прошли в четверг в Бундестаге. Депутаты немецкого парламента проголосовали за продление военного развертывания Германии в Афганистане, но разрешение на дополнительные войска не дали. Германия не будет обсуждать увеличение своего контингента до завершения международной конференции по вопросу о будущем Афганистана. Она состоится в Лондоне в конце января, пишет немецкая газета «Тагес Шпиль». И, как сообщает это же издание, министр обороны Германии располагает новыми документами о ходе военной операции в Афганистане. Он заявил, что действия американских военных в сентябре были непозволительно жестокими. В ходе бомбардировки за один день были убиты несколько десятков гражданских лиц.
Анастасия, завтра истекает действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это также важная новость, о которой мы говорим в наших выпусках. В России заявляют о том, что новый договор практически готов. Это, например, сегодняшнее заявление МИДа России. Согласны ли с этим европейские аналитики?
О ходе самих переговоров известно мало, поскольку они проходят в обстановке строгой закрытости. Известно лишь, что, по данным швейцарской прессы, их ведут две впечатляющие по численности делегации. В Женеве в российскую входит порядка 40 экспертов МИД, Минобороны, разведслужб, Роскосмоса и Росатома. Американская делегация включает более 50 членов, в том числе экспертов НАСА, ЦРУ, сухопутных войск, флота и воздушных сил. Интенсивность, с которой в последнее время Москва и Вашингтон ведут переговоры по заключению нового договора СНВ, подчеркивает важность, которую обе стороны придают этому вопросу, пишет сегодня немецкая газета «Тагес Шпиль». В то же время около 1650 установленных стратегических ядерных боеголовок с каждой стороны – это гораздо больше, чем необходимо. И это без учета ядерного оружия, которое находится в резерве. О нестратегическом ядерном оружии дальностью менее 5500 километров речи даже не идет. В то же время президент США Барак Обама в апреле назвал конечной целью ликвидацию ядерного оружия в мире. После некоторых колебаний за безъядерный мир высказался и президент России Дмитрий Медведев. В чем же... новый договор СНВ должен будет в любом случае пройти ратификацию в парламентах обеих стран. И, как пишет Тагшпиль, в Конгрессе США будет немалое противодействие, поскольку сенаторы тех штатов, где находятся ядерные базы, поднимут настоящую бурю против этого договора.
Анастасия, спасибо. Время, к сожалению, уже отпущенное нам с вами на беседу истекло. Я только напомню, что с обзором свежих западных газет с нами была моя коллега Анастасия Кириленко. Мы продолжаем программу «Время свободы». Следователь по нашумевшему делу трех китов Павел Зайцев, уволенный из МВД в июле этого года, восстановлен в службе. Такое решение накануне принял Замоскворецкий суд Москвы. В ходе расследования дела о контрабанде мебели в отношении Павла Зайцева было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Позднее его приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Дело трех китов расследуется до сих пор. Эксперты называют его войной российских чиновничьих кланов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сотрудник Следственного комитета МВД России Павел Зайцев восстановлен на службе. Его уволили в июле этого года в связи с сокращением штата. Следователь обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы. «Я рад, что признан не самым худшим сотрудником МВД, ведь сокращают самых худших», сказал Павел Зайцев агентству «Росбалт» после оглашения решения суда. В 2000 году на основании материалов Государственного таможенного комитета Зайцев возбудил уголовное дело о контрабанде мебели, которая продавалась в торговых центрах «Три кита» и «Грант». В 2001-м против следователя было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В 2003-м он был приговорен к условному сроку. Судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина заявляла о беспрецедентном давлении на суд со стороны Генпрокуратуры. Вскоре она была уволена. Тележурналист Александр Горянов следил за всеми судами над Павлом Зайцевым, и вот его впечатление.
Что касается Павла Зайцева, то это не типичный представитель сегодняшней милиции. Это интеллигент из провинции, честный, порядочный человек. Он оказался просто стрелочником вот в этой ситуации, в борьбе спецслужб, когда с одной стороны был таможенный комитет МВД, а с другой стороны ФСБ и Генпрокуратура.
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина считает, что дело трех китов – это необычное дело о контрабанде. В свое время его расследованием занимался журналист «Новой» Юрий Щекочихин, который, как предполагают его коллеги, был отравлен в июле 2003 года. В этом же году в госпитале Бурденко был убит свидетель по делу Сергей Переверзев, президент ассоциации «Мебельный бизнес», продолжает Юлия Латынина.
Имелось вот это потрясающее сочетание административного ресурса с прямой уголовщиной, когда одних людей убивали, а начальники почему-то заступались за тех, кто получал выгоды от убийства. Вот это страшно, потому что у нас все возят контрабанду, но не все убивают. А что же касается самого следователя Павла Зайцева, то он пешка в этой игре. А у меня к нему нет решительно никакого почтения, как и к любым следователям. Он выполнял то, что ему говорил начальство. И напоминаю, что товары, арестованные Зайцевым, почему-то были проданы за полцены, вернее, десятую часть цены левым фирмам.
Точка в деле трех китов до сих пор не поставлена. В 2006-м Генпрокуратура отправила его в Наро-Фоминск, где контрабандная мебель якобы проходила таможенную очистку. В «Новой газете» напоминают, что в деле есть материалы о вероятной связи трех китов и не менее скандально известного Bank of New York. Возможно, деньги, потраченные на строительство мебельных центров «Грант» и «Три кита», отмывались в этом банке. Но эти факты, впрочем, как и гибель свидетелей и тех, кто расследовал историю трех китов, следствие не рассматривало и не рассматривает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Мы переходим к российским региональным и городским темам. В московской школе номер 1804 произошел, как считают учителя, ученики и родители, рейдерский захват. Во время болезни директора школы руководителем окружного управления образования был смещен исполняющий обязанности директора, а вместо него назначен новый, никому в школе незнакомый человек. В обстоятельствах этого типичного дела разбиралась Тамара Леленкова.
Школа номер 1804, она же Центр образования Кожухова, была открыта как экспериментальное образовательное учреждение почти 20 лет назад и назначение свое оправдывала. Четырежды лауреат российского конкурса «Школа года», в системе дополнительного развивающего образования 116 кружков, центры допрофессионального и начального профессионального образования, филиал спортивной школы и так далее. И вот несколько дней назад произошли события, которые нарушили мирный школьный уклад, рассказывает учительница Наталья Андреевна.
В 8 часов утра в школе появились 7 человек под руководством начальника округа. Они нас собрали, администрацию, объявили о том, что они хотят заменить исполняющего обязанности директора, потому что директор на данный момент на больничном. На что мы как бы сказали, что исполняющего обязанности директор назначает сам. Но, тем не менее, они силой захватили кабинет директора, начали рыться во всей документации, начали пытаться включать компьютеры, у них это не получилось. Они начали взламывать компьютеры. На следующий день происходило то же самое. Уже были заменены замки в разных кабинетах. В середине второго дня начали распиливать сейф прямо в кабинете директора болгаркой. При всех, при детях, при всем. Вынесли сейф на улицу, начали на улице его пилить.
Узнать точку зрения руководства окружного управления образования на происходящее в школе номер 1804 мне, к сожалению, не удалось. Организационные проблемы не остались тайной для учащихся. Тем более, что в этой школе хорошо развито самоуправление, и старшеклассники не хотят, чтобы им меняли директора, говорит ученик школы Роланд.
Наш директор, как минимум, очень грамотный человек. Во-вторых, она очень хороший человек. При ней наша школа лучшая школа, наверное, в Москве. А то, что делают чиновники, если так их можно назвать, это, по-моему, полный беспредел. Заваливаться в школу с нарядами милиции, запрещать выход из нее, нарушать работу школы. По-моему, так нельзя делать. Особенно, если ты надзираешь над образованием.
Людмилу Курбатову на должность директора школы когда-то выбрали сами родители. 70% педагогического состава школы также из их числа. Год назад руководство школы в открытом эфире обратилось к президенту России с просьбой разобраться в нарушениях федерального закона о проведении торгов и конкурсов для коммерческих организаций, которые могут сотрудничать с государственными образовательными учреждениями. Рассказывает директор средней школы номер 1804 Людмила Курбатова.
Нарушение происходит в том, что федеральный закон полномочиями наделяет государственного заказчика, то есть юридическое лицо, то есть школу. А на самом деле происходит по-другому. Окружное управление образования стягивает на себя все, проводит за всех конкурсы и потом только распределяет кому что, как и чего. Сейчас мы подготовили документы по 3 торгам. Это котировка на охрану. Кстати, впервые образовательное учреждение в Москве проводит торги на охрану.
Независимость директора в выборе партнеров и послужила причиной активного вмешательства в жизнь школы руководства окружного управления образования, считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Под основу всех событий 1 декабря в школе 1804 лежит в той самой коррумпированной системе, которая пронизала российское общество сверху донизу. 94-й федеральный закон от 21 июля 2005 года, который предписывает всю процедуру, как происходят государственные закупки в Российской Федерации, это, знаете, огромное золотое дно для наших чиновников для получения коррупционных откатов. Сегодня мы наблюдаем полное бессилие органов власти. Я имею в виду правоохранительных органов. В этот же день позвонил лично прокурору Москвы Олег Николаевич Смолин и с Юрием Юрьевичем Семиным вел разговор официальный по телефону. Господин прокурор дал указание своему помощнику. Помощник дал указание прокурору округа. Прокурор округа отправил прокурору района, а тот мне сказал: «Вы знаете, статус начальника окружного управления мне не подсуден. Я не могу с ним ничего сделать». Это говорит о бессилии нашей правоохранительной системы.
Это было мнение Сергея Комкова. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России проведет проверку законности выдачи сертификатов на пассажирские вагоны поезда «Невский экспресс». Ранее в СМИ появилась информация, что большое число жертв и пострадавших при крушении «Невского экспресса» 27 ноября связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. Саратовский журналист Александр Крутов выиграл иск в Европейском суде. Крутов оспаривал решение российского суда, касающееся его противостояния с руководством прокуратуры Саратовской области. Россия и США завершают подготовку нового договора по стратегическим наступательным вооружениям, сообщил МИД России накануне истечения срока действия прежнего соглашения, подписанного в 1991 году. В Брюсселе сегодня проходит заседание Совета Россия-НАТО. Это первая встреча на уровне министров иностранных дел после российско-грузинского конфликта, когда отношения между Москвой и НАТО заметно ухудшились. В Пакистане не менее 30 человек убиты, многие ранены в результате нападения на мечеть в городе Равалпинди, где расположена армейская штаб-квартира. Союзники США по международной коалиции в Афганистане заявили, что готовы направить в эту страну еще около 7 тысяч военнослужащих. В Молдавии председатель демократической партии Мариан Лупу вновь стал единственным кандидатом на пост президента страны на повторных выборах 7 декабря. В Киеве сегодня начался ежегодный саммит «Украина-Европейский Союз». Правительство Непала провело сегодня заседание на Эвересте с целью привлечь внимание к проблеме влияния глобального потепления на ледники Гималаев. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда при каждой возможности напоминаю, что все последние события, новости, интервью, блоги и многое-многое другое всегда на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас, как обычно в это время, с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и давайте расскажем нашим слушателям, что интересного они могут обнаружить на страницах нашего сайта сегодня.
Добрый день, Саша. Сегодня, судя по количеству посетителей на нашем сайте, по количеству комментариев, которые сегодня остаются на наших страницах, действительно достаточно много острых и эксклюзивных материалов. Прежде всего, это блок материалов, который связан с прямой линией, с вчерашней прямой линией президента, премьер-министра Владимира Путина. Кстати, таких оговорок достаточно много и в комментариях, что, в общем, и понятно. Так вот, среди этих материалов мне бы хотелось выделить особенно один, его автор, наша коллега Анастасия Кириленко. Этот материал рассказывает о том, как в городе Пикалево, а также на Саяно-Шушенской ГЭС оказались люди, которых не допустили к тому, чтобы задать вопрос премьер-министру. И среди них профсоюзный лидер Пикалево, руководитель профсоюзов трех градообразующих предприятий Светлана Антропова, которую просто-напросто заперли в одном из кабинетов завода, чтобы не допустить ее до микрофона. Эта история получила достаточно большую огласку и резонанс в интернете, она перепечатана многими нашими коллегами и сегодня бурно обсуждается на нашем сайте. Кроме того, я бы обратила внимание на раздел, на наш постоянный раздел «Права автора». Сегодня там, на мой взгляд, абсолютно блистательная колонка Анатолия Ивановича Стрелянова. Вообще этот раздел отличает достаточно высокий литературный уровень. Ну, авторская колонка есть авторская колонка. В сегодняшнем случае, мне кажется, это просто блестящая работа. Она хороша и по мысли, и замечательно написана. Поэтому я рекомендую всем ее прочитать. И, наверное, последнее, что я успею сказать. У нас появился новый блогер и новая персональная страница на сайте. Это блог, персональная страница нашего коллеги Владимира Карамурзы. Володя уже опубликовал свой первый пост обращения к читателям, получил уже первую дозу откликов, и я надеюсь, вступит с ними в содержательный и, может быть, не очень простой разговор. Тем, кто хочет поспорить, поговорить с Володей Карамурзой, я предлагаю присоединиться к его блогу.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы продолжаем программу. Сегодня в Киеве начался 13-й саммит «Украина-Европейский Союз». Кроме новой инициативы Брюсселя «Восточное партнерство», в центре внимания переговоров вопросы двустороннего сотрудничества. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Вопреки ожиданиям официального Киева, на нынешнем саммите так и не будет подписано соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Накануне в Брюсселе выразили разочарование действиями украинских властей, отметив, что в стране по-прежнему правит коррупция, а выделяемые Евросоюзом и Международным валютным фондом многомиллиардные кредиты Украине идут не на экономические реформы, а на финансирование президентской кампании, говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Разочарование Украиной и особенно украинской властью конфликтами в украинской власти в Европе очень сильно. Это вне всякого сомнения. Но главная причина затягивания процесса евроинтеграции, думается, все-таки в самой Европе. Европа, во-первых, как минимум на время приостановила процесс расширения до окончания процесса внутренней институционной реформы. Вот этот процесс как раз последние месяцы возобновился. Думаю, он закончится в ближайшее время. Затем произойдет волна расширения на Балканах. И после этого Европа вновь будет думать по поводу двух крупнейших претендентов на европейскую интеграцию. Речь идет о Турции и об Украине.
К подготовке соглашения, в котором, по мнению Киева, должна быть четко обозначена европейская перспектива Украины, стороны приступили осенью минувшего года. До этого времени не удалось завершить переговоры по ключевому вопросу документа – о создании между Украиной и Евросоюзом зоны свободной торговли, продолжает Владимир Фисенко.
Все дипломаты и все серьезные эксперты знают реальную ситуацию. И они давно говорили, вопреки тому, что заявлял Ющенко и некоторые работники секретариата президента, говорили за много месяцев до саммита, что договора сейчас не будет. Во-первых, потому что в Украине выборы. Во-вторых, это связано с тем, что не готово соглашение о зоне свободной торговли. И Европа, и Украина отстаивают свои интересы. Прошло то время, когда украинская сторона должна идти на всевозможные уступки ради подписания новых договоров. Та часть соглашения, которая касается политической ассоциации, она практически готова. И там текст согласован. Европа не хочет разделять эти два соглашения. Логика в этом есть. Думаю, что нет никакой трагедии и даже драмы в том, что это соглашение будет подписано не сейчас, а в будущем году. И процесс европейской интеграции будет продолжен.
Между тем, на киевском саммите, по словам аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача, будет представлен пилотный проект Евросоюза по поддержке Крыма.
Это абсолютно практическое измерение европейской интеграции Украины. Это касается и в том числе безопасности и самого Европейского Союза. То есть мир и процветание Крыма, в этом заинтересована и Украина, и Европейский Союз.
Страны Европы готовы вкладывать инвестиции в Крымский полуостров для решения его социально-экономических проблем и развития гражданского общества. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. Свобода – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Общение премьера Путина с народом стало горячей темой в российской благосфере, однако особых столкновений сторонников и противников нынешней власти не получилось. В ЖЖ широко представлены положительные рецензии на 4-часовой марафон председателя правительства. Вот, например, мнение литератора Натальи Воронцовой-Юрьевой.
«Мне выступление Путина понравилось. Спокойная рабочая встреча с людьми, рассказ о работе. Сделано много. Путин удивил меня тем, что знает о стране все досконально. Во всех отраслях, все нужды, все проблемы. И проблемы решаются, это было очевидно. Да оно и без этого разговора очевидно. Решаются».
Экспрессивно выразил свою поддержку правительственному курсу человек по имени Дмитрий Якушев, назвавший себя «красным путинистом».
«Я в восторге. Без преувеличений, я в полном восторге. Видно, что Путин в великолепной форме. Никуда он уходить не собирается. Не дождетесь». Это он отвечает всему медведевскому авангарду. «Молодец. Как он владеет материалом, как он в курсе всего, что происходит в стране. Сохранение АвтоВАЗа, как и все, что было сказано Путиным о сохранении промышленного потенциала страны, все это весьма здравые вещи. И ни слова о модернизации, ни одного намека на какой-либо либерализм. Я горжусь, что я красный путинист».
Впрочем, отделить комментарии от Стеба на 8-м году общения Путина с народом возможным не представляется. На интернет-портале lenta.ru, где проводилась онлайн-трансляция выступления премьера, с задачей Стеба блестяще справились спортивные комментаторы Игорь Белкин, Ярослав Загорец и Александр Поливанов. Александр Поливанов.
15.09. Путин говорит о том, что говорит с россиянами не для того, чтобы они его полюбили, а для того, чтобы проблемы решались. Вот такие дела. 15.10. Еще Путин говорит, что Горный институт в Питере один из лучших в мире. Жаль, что об этом мало кто знает.
Вопрос, волновавший всех без исключения россиян, Александр Поливанов озвучил еще на 104-й минуте встречи.
13:44. Меня все не покидают мысли о том, как же Путин выдерживает так много говорить без перерыва. Я вот уже сходил за эти почти два часа за водой, Белкин бегал курить, Ярослав тоже бегал, но в другую сторону от курилки. А Путин все сидит, сидит и говорит».
На портале newsland.ru краткий отчет о прямой линии собрал почти 600 комментариев. Пользователя Акакия Пиндюрина особенно задел вопрос о материнском капитале.
Премьер-министр считает возможным в дальнейшем расширение списка направлений, куда может быть израсходован материнский капитал. Почему мы до сих пор этого не делаем? Только потому, чтобы обеспечить интересы женщины. Логика просто железная. Почему не выплачиваете зарплату, чтобы вы ее на разную ерунду не тратили? Почему их убили? А чтобы они по-сходски не жили?
В центре блогерских дискуссий в Соединенных Штатах решение президента Барака Обамы отправить в Афганистан еще 30 тысяч американских военнослужащих, чтобы обеспечить безопасность ключевых районов перед началом ухода из страны. Это вызвало недоумение у некоторых политических публицистов. Пост Дэвида Сироты на портале openleft.com состоит из одних вопросов.
Сколько человек из тех, кто слушал речь Обамы в Вестпойнте, погибнут в результате такого решения? Почему публицисты из числа сторонников Обамы неустанно подчеркивают, как тяжело далось ему это непростое решение, и ничего не говорят о том, как тяжело и непросто будет для идущих на смерть солдат это решение выполнять? Куда вдруг подевались пацифисты? Где антивоенные марши? Где протест? Какая ситуация хуже, когда недалекий человек типа Буша-младшего ввязывается по глупости в войну, или когда умный человек типа Барака Обамы идет на поводу у своего недалекого предшественника, наращивая военное присутствие? Кажется, мы уже слышали эту риторику про активизацию военных усилий ради завершения войны. Это же что-то типа «мы спалим вьетнамские деревни, чтобы их спасти». Все помнят, что из этого вышло. Если приложить стратегию Обамы по Афганистану к лечению алкоголиков, получится же, что им нужно еще больше пить, чтобы бросить пить. Ну и как бы вы восприняли такую рекомендацию? Что сказали бы сторонники Обамы, заклинающие нас дать президенту шанс, если бы ту же самую стратегию предложил не президент Обама, а президент Маккейн?
На портале The Huffington Post политический активист Джейсон Розенбаум выражает свое решительное несогласие с предложением президента и распространяет адресованную конгрессменам петицию голосовать против его принятия. Он пишет:
«Мы собираемся потратить 100 миллиардов долларов на содержание 100 тысяч солдат, которые должны убить 100 террористов. Извините, господин президент, но это идиотизм».
Сообщения разведки о том, что в Афганистане находится менее 100 членов Аль-Каиды, вызвали недовольство и у политических аналитиков по Ближнему Востоку. Марк Линч так комментирует речь Обамы.
Президент понимает, что Афганистан не единственная и даже не главная территория, где могут действовать проводники идей Аль-Каиды. Но если следующим шагом станет попытка наведения порядка и борьба с терроризмом на всех прочих плохо управляемых участках земного шара, то нас ждет банкротство. Интеллектуальное, финансовое, военное и политическое. Нам не по карману заниматься этим даже в Афганистане, не говоря уже о том, чтобы учреждать демократию в Йемене или в Сомали, даже если это наш долг, в чем я лично сильно сомневаюсь.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напомню, всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России проведет проверку законности выдачи сертификатов на пассажирские вагоны поезда «Невский экспресс». Ранее в СМИ появилась информация о том, что большое число жертв и пострадавших при крушении «Невского экспресса» 27 ноября связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. Саратовский журналист Александр Крутов выиграл иск в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Крутов оспаривал решение российского суда, касающееся его противостояния с руководством прокуратуры Саратовской области. Россия и США завершают подготовку нового договора по стратегическим наступательным вооружениям, сообщил МИД России накануне истечения срока действия прежнего соглашения, подписанного в 1991 году. В Пакистане не менее 30 человек убиты, многие ранены в результате нападения на мечеть в городе Равалпинди, где расположена армейская штаб-квартира. В Киеве открылся ежегодный саммит «Украина-Европейский Союз».
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Кто стоит за кибератакой на московский комсомолец?
Комментарии экспертов.
Владимир Путин обвинил Михаила Ходорковского в убийстве.
Право автора.
Журналист Анна Качкаева рассказывает, как нас приучают к трагедиям.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Урожай зерновых в России в 2009 году оказался заметно меньше прошлогоднего, ставшего рекордным в современной истории страны. Может ли это привести к возникновению дефицита зерна на внутреннем рынке и, как следствие, к росту цен на хлеб? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», подготовленном Иваном Трефиловым.
В России в 2009 году, согласно официальным данным, было собрано 93 миллиона тонн зерна, примерно на 15 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. Причиной этого, как отмечают отраслевые специалисты, стала крупнейшая за последние 10 лет засуха, которая привела к гибели зерновых на 4,5 миллиона гектаров. Тем не менее, они считают нынешний урожай вполне успешным и достаточным, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Да, мы собрали в этом году меньше, чем в прошлом году, но это в любом случае урожай значительно больше, чем среднегодовой за последние 5 лет, положим так. И урожайность, если смотреть общий тренд, она меньше, чем в прошлом году, естественно, потому что прошлый год это был рекордный за последние там лет 15. России. Он не был рекордный за весь период СССР, было и 116 миллионов тонн. Валовый сбор зерна, хотя и меньше, но он в полном объеме удовлетворяет все внутренние потребности России. Где-то 60 миллионов тонн пшеницы только. Очень порадовал рис, потому что вот те меры, которые принимало по нашей инициативе, в том числе государство по защите и регулированию внутреннего рынка риса, они дали свой эффект. Если у нас до 2004 года производство риса устойчиво сокращалось, то вот небольшие, не очень глобальные меры по защите рынка риса привели к тому, что в этом году собрали почти миллион тонн риса с РЦА.
То есть это значит, что ситуация на внутреннем рынке стабильна?
Для российского рынка зерна это означает то, что ситуация-то остается достаточно напряженной, потому что высокий урожай зерна, он с одной стороны обеспечивает очень хорошо и закрывает все внутренние потребности, но и возникают определенные сложности, в первую очередь связанные с тем, что большое предложение всегда рождает низкие цены на зерно. Это вот задача достаточно серьезная. Но эту задачу государство вот в данном случае сейчас в определенной степени пытается решить путем проведения закупочных интервенций.
Насколько успешно?
Говорить успешно или неуспешно, это всегда весьма сложно. Но в любом случае, во-первых, цены на рынке сегодня стабилизировались. То есть падение такого устойчивого, которое было, цен на пшеницу, а основной товар, который закупается, это пшеница 3-4 класса, они стабилизировались и началось небольшое движение вверх. Это позитивный, очень важный момент. Но здесь не только интервенция, здесь помогает еще и экспорт.
В ходе интервенции уже было закуплено около миллиона тонн зерна, на что ушла почти половина из 9,5 миллиардов рублей, выделенных из бюджета. Понятно, что еще, скажем, миллион тонн закупят. Но что будет дальше? Достаточно ли этого для поддержания дальнейшей стабильности на зерновом рынке?
Вот так вот однозначно говорить, что все государство должно сделать, это неправильно. Все-таки должен работать и рынок. И здесь есть рыночный хороший механизм, это экспорт, который позволяет рынок внутренний очень хорошо санировать, убрать излишки зерна. Сейчас экспорт идет. Да, это, положим, меньше график, чем прошлого года, но по нашим оценкам будет экспортировано порядка 20 миллионов тонн зерна.
Когда говорят о ценах на зерно, то традиционно возникает вопрос и о ценах на хлеб. Исходя из складывающейся ситуации на рынке зерна, можно ли ожидать, что и цены на хлеб не будут расти?
Потребительские цены на хлеб от цен на зерно, вообще-то говоря, получается, что не зависит. Ну вот если посмотреть, падение цен на зерно было с апреля 2008 года до настоящего времени в 2 с лишним раза. Найдите мне магазин, где буханка хлеба стала стоить дешевле, хотя бы процентов на 20. Цены на зерно составляют в цене на хлеб примерно 20-25%, не более того. А в потребительских ценах здесь все-таки где-то от 30 до 60% по разным регионам по-разному, по разным сортам хлебом по-разному. Это маржа, которая возникает от ворот хлебозавода, когда булка выезжает с завода, до булки, которую покупает человек в магазине. То есть это и транспортные затраты, и доход торговли и так далее. Ну и в этом отношении важным моментом, конечно, было бы
принятия закона о торговле, который позволил бы урегулировать все-таки взаимодействие торговли и производителей. Не только зерна, но и муки, и хлеба.
Нет ли опасений, что в России сегодня все-таки есть перепроизводство зерна? Может быть, властям следует пересмотреть в этой части свою аграрную политику?
Вопрос в том, что если мы будем замыкать наш агропродовольственный рынок исключительно на Россию, то хорошего в этом ничего не будет. Да, в этом году это сложнее ситуация, а так в последние годы, когда доходы населения очень устойчиво росли, потребление хлеба сокращалось. А для того, чтобы обеспечить устойчиво внутри рынок, всегда гарантированно, чтобы был достаточно большой объем, нам нужно порядка 70-72 миллионов тонн зерна в год для обеспечения внутреннего рынка. Нам надо иметь избыточное производство. Ну и не надо забывать то, что Россия имеет колоссальный агропотенциал. То есть у нас в 70-х годов было выведено из оборота порядка 40 миллионов гектар земель. 20-30 миллионов гектар земель мы можем ввести достаточно быстро в оборот и произвести дополнительную сельхозпродукцию, в том числе зерно. А мир все-таки стоит на грани продовольственной небезопасности. Население растет, возможности быстрого наращивания производства зерна и сельхозпродукции достаточно ограничены, количество голодающих увеличивается. И, соответственно, здесь возможность России и уже и для себя, и для мира существенно выше. Эту возможность нельзя не использовать, потому что если мы будем активным экспортером, то это будет дополнительный стимул для крестьян производить продукцию.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из скандинавских стран. Издавна бытует традиция рассматривать Данию, Швецию и Норвегию как единую общность, сформированную географическими, социально-экономическими и культурными условиями. Так сложилось, что в своем историческом развитии эти страны прошли ряд общих этапов. При этом века совместного проживания сформировали у жителей Скандинавии и устоявшиеся стереотипы восприятия друг друга, о которых сегодняшний репортаж скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна.
Единство скандинавских стран имеет глубокие корни в общей культуре, религии и языке, но прежде всего в истории. А в ней бывало всякое, ведь даже несмотря на Кальмарскую унию, объединившую Данию, Швецию и Норвегию в единое государство еще в 1397 году, скандинавы веками вели между собой затяжные войны, которые историки причисляют к наиболее жестоким и кровавым в Европе. Тем не менее, уже к началу XIX века в Дании зародилось панскандинавское движение, распространившееся и на остальные страны региона. Довольно скоро, впрочем, выяснилось, что идея общего скандинавского дома толковалась по-разному. Если для датчан скандинавизм был в первую очередь средством противостояния прусской экспансии, то для шведской правящей элиты – идеологическим обоснованием политики расширения пределов страны. Принципы скандинавизма, впрочем, оказались не совсем забыты, возродившись в новом качестве послевоенные годы прошлого столетия. И сегодняшние интеграционные процессы в Европе побуждают скандинавов бережно относиться не только к собственному национальному менталитету, но и приглядываться к особенностям и традициям ближайших соседей. При этом наиболее любопытным зачастую оказывается не сходство, а различие восприятий, проявляемое скандинавами на уровне стереотипов. В содружестве нордических стран всегда существовала своеобразная иерархия. Старшим братом в семье традиционно считается Швеция. Это самая населенная страна в регионе, и у нее сильная экономика, представленная концернами Volvo, Ericsson, Electrolux и многими другими. За ней следует Дания, гораздо чаще, впрочем, ассоциирующая себя с континентальной Европой, ведь датчане раньше других скандинавов интегрировались в общие европейские структуры. А замыкает список Норвегия, государство сравнительно молодое. Особую гордость у норвежцев вызывает превращение их страны в нефтяную державу, вошедшую к концу 20 века в число самых богатых стран мира, говорит датский социолог Хелен Бисгурт. Известный советский писатель и журналист 60-х Геннадий Фиш подметил однажды, что шведы – это скандинавские англичане, датчане – французы, а норвежцы – русские. И действительно, в глазах иностранца шведы выглядят порой несколько церемонно и чопорно. Датчане более других обладают чувством юмора, а норвежцы наиболее отзывчивы и открыты для общения. Разумеется, отличительные черты каждого из трех скандинавских народов дают им повод для бесконечных упражнений в остроумии и вышучивании друг друга. Межкультурные различия эти изящно обозначены датским юмористом Вилли Брайнхольстом в новелле «Скандинавский викинг сегодня».
Если взять шведского, норвежского и датского викинга и посадить их за хорошо сервированный стол, то разница между ними сразу же станет очевидной. Швед голубоглаз, худощав и очень высок. Он выше остальных, настолько выше, что ему иногда предлагают сесть, хотя он уже давным-давно уселся. Датчанин голубоглаз, невысок и кругл. Он круглее всех. Это последнее объясняется тем, что Дания – сельскохозяйственная страна, а любимое занятие датчанина – еда. Среди трех скандинавов отличить норвежца довольно легко. Во-первых, он сам с первых же слов обратит ваше внимание на то, что именно он является норвежцем. Во-вторых, его можно узнать по значку в петлице. Значок представляет собой либо норвежский флаг на фоне эмблемы лыжного клуба, либо эмблему лыжного клуба на фоне норвежского флага.
Проблема взаимовосприятия является одной из излюбленных тем скандинавской прессы, нередко публикующей данные разнообразных социологических опросов. Так, крупнейшая шведская газета Dagens Nyheter приводит отзывы о шведах и скандинавских соседей, и картина выглядит не вполне лицеприятной. Датчане считают шведов слишком наивными и скучными, не забывая при этом подколоть их привычкой отовариваться в Дании спиртным по более низким ценам. Норвежцы также не в восторге от соседей. Шведская суховатость и стремление все планировать в сочетании с чрезмерной законопослушностью изрядно их раздражает. Иногда, впрочем, дело доходит до курьезов. Так, отношения между Швецией и Данией однажды едва не испортились из-за того, что шведский мебельный гигант IKEA называл свои половики для вытирания ног в честь датских городов, хотя более элитной продукции, такой как диваны и кровати, давали имена городов Швеции, Норвегии и Финляндии. А у норвежцев до сих пор свежа в памяти реплика шведского министра экономики Бьорна Русенгрена, назвавшего их страну последним советским государством. Так госчиновник откомментировал в эфире срыв сделки между компаниями Telia и Telenor, будучи уверен, что телекамеры уже отключили. Впрочем, все это детали, не меняющие картины в целом. Единение скандинавских народов – явление реальное и даже выходящее за пределы государственных границ. Так, по статистике, за последние 10 лет количество датско-шведских браков увеличилось более чем в 2 раза. При этом в абсолютном большинстве случаев семейный союз заключается между датчанами и шведками, и намного реже шведские мужчины женятся на датских женщинах. Рост числа межнациональных браков экспертами объясняется просто. Сегодня немало холостых парней из Дании приезжают в Южную Швецию в поисках работы. Так что вполне был прав датчанин из новеллы Брайнхольста, утверждавший: «Мы ведь здесь в Скандинавии, как одна большая семья», и на его лице написано, что он в восторге от больших семей. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – ситуация в дагестанском городе Дербент, где суд отменил итоги выборов мэра города, состоявшихся 11 октября. Также поговорим о том, кто может стоять за мощной хакерской атакой на сайт газеты МК и ряда других изданий. Оставайтесь на наших волнах. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Известный фигурант находится в местах лишения свободы.
Я уверен, что теперь мы достигли такой ясности относительно нашей миссии в Афганистане.
Я не слышал раньше, чтобы в средствах массовой информации применялась такая методика.
После второй катастрофы Невского экспресса больше всего вопросов к железной.
Больше в меру своих ограниченных возможностей будет принимать солидарность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.